Ура, 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 дождались, дождались вы, друзья, мало того, что вы дождались спешл, так вы еще и дождались возвращения Кинкуся. Мы что-то совсем уже охамели, если честно, очень долго все это делаем, но как есть, стараемся контентом вас снабжать, к сожалению, редко получается, повзрослели. За эти 4 года...
Малый повзрослел.
Малый повзрослел, да. Стали взрослыми дядями, семейные проблемы, узы, любовь, счастье и прочие штуки вносят свои коррективы, но мы всегда о вас думаем, и нам всегда стыдно, правда. Мы прям вот иногда сидим такие, блядь, надо что-то для ребят-то сделать же, сколько можно, блядь. И стыдно нам. Вот. Поэтому мы сегодня записываем спешл для вас. Это Кинокусь. Не помню, какой выпуск, наверное, 13-й.
А это не важно, это новый сезон. Это у нас впервые.
Ну, это новый сезон, да, но в описании-то я все равно номер выпуска-то, блядь, напишу. Поэтому...
2.01.
Ладно. Второй сезон, серия.
Да.
Ну ладно, будет 2.01.
Слушай, надо так делать. Это правильно, потому что мы вот взяли же за. В основном подкасте за образец наших старших товарищей отвратительных мужиков. А это, ну, ни к чему хорошему не приводит. Вот эти, знаешь, здравствуйте, выпуск 1744. Блять, сейчас люди делают проще. Они нахуй записали, блять, 3,5 выпуска и такие, ебать, мы записали сезон. Целый сезон. Вы можете его переслушивать, это сезон. Поэтому, да, надо мыслить сезонами уже.
Попробуй наш сезон переслушай, блять, 190 выпусков хуйни, давай, да. Удачи. Ну ладно, хорошо, давай, тогда я на обложечке напишу сезон 2, выпуск 1. Хорошо, договорились, что-нибудь придумаю. Надо будет как-нибудь, правда, изъебнуться, но неважно. Напомним, у нас был тизер небольшой, он доступен на Boosty и доступен в нашем телеграм-канале бесплатно, можно послушать. И мы там загадывали друг другу фильмы, которые, собственно, сегодня и обсудим. Это был такой introduction, introduce, если хотите. Никита загадал мне комедию 1986 года, никак он, блядь, не успокоится, которая называется «Мошенники» в русском языке, в американском «Wise Guys», потому что есть несколько русских названий этого фильма, потому что фильм не очень популярный, как оказалось. Mm-hmm. А я Никите загадал биографическую киноленту, который называется Notorious, если хотите, про великого рэпера 90-х, Нотариуса B.I.G. Вот. Мы посмотрели. И, собственно, возвращаемся к традиционному нашему Кинокусю. Сейчас обсудим эти два прекрасных кинематографа, а потом загадаем друг другу рулеточку новую из 3 фильмов на каждого и определим,
рулеточку
что будем смотреть
с маком.
В следующий раз. Я бы с удовольствием сейчас бы ее всандалил. Никита, давай.
Хочешь, чтобы я начал? Ну, давай. Notorious.
Хочу, чтобы ты начал.
Notorious.
Реп.
Notorious, обед с 2 до 5. Короче, биографическая музыкальная драма. Я, кстати, несмотря на то, что мне жанр, в принципе, нравится, я почему-то не так часто смотрю фильмы в нем.
А их не так много.
Ну, только этот, блядь, как его, Брэдли
прям
Купер.
Драм хороший.
Брэдли Купер раз в, раз в полгода снимает. Да. А так, да, тем более посвящен на самом деле такой теме, то есть это не какой-то, да, там, древний рок-исполнитель, там, или культовый кантри-певец, вот, а все-таки рэпер 90-х. И знаешь, что я хочу сказать в первую очередь, да? Что мне кажется, что 90-е в России и 90-е в Америке, это что-то какие-то имеют общие пересечения, да? Помнишь, как у нас ёбнули Талькова? В этого там популярного певца. И вот ты думаешь, блять, почему нахуй, почему, блять, убили певца, блять? Он певец, блять, он выступает, нахуй. Ну что такого? Че он вам сделал? Вот. И про. У тебя, казалось бы, такой же вопрос про Кристофера Уоллеса. Он же Notorious B.I.G. Типа, почему? И, собственно, фильм В частности, тебе немножечко рассказывают, почему. Он построен, естественно, как максимально обычный байопик, да, то есть, типа, естественно, они не смогли себе отказать вот в этой вот кольцевидной структуре, где начало — это конец, тебе показывают тот самый роковой день, а потом перематывают до самого детства, с чего же все началось, и постепенно рассказывают детали биографии, которые посчитали нужными. Здесь у меня есть, конечно, ряд, скажем так, противоречий к тому, что посчитали рассказать нужными, да, то есть, понятно, есть затравка в плане детства главного героя, который родился в семье, где, значит, у отца была другая семья, да, то есть отец рано покинул ребенка, и это, конечно, красной нитью вообще следует во всем фильме, да, почему он принимает те иные решения, да, почему он так себя ведет, потому что у него не было фигуры отца. Потом тебе, собственно, быстренько галопом по Европам рассказывают, что, значит, вот он взрослеет, вот он понимает, что, короче, не хочет быть нищим, короче, не хочется говорить N-word, нищим, значит, молодым чернокожим человеком, и он хочет быть знаменитым, богатым и так далее. Поэтому, что, естественно, что он может делать в 80-х, 90-х, это торговать наркотиками, ну, да. Вот. А потом фильм переходит вот с одной стороны, да, то есть вот эта вот первая ошибка, первая посадка, он начинает писать свои тексты в тюрьме автобиографически, выходит, и начинается его музыкальная карьера, которая вот дальше идет так примерно, идет музыкальная его карьера, которой посвящено где-то, наверное, 20% событий, и типа процентов 80 посвящено бабам. Вот, типа, вот он ебет эту, он ебет эту ебет, это обиделась на ту, это обиделась на эту, а это хочет сама стать звездой, а это хочет ему, значит, чтобы он с дочкой время проводил, но он ебет четвертую, потому что почему бы и нет. А потом, типа, думаешь, о, ну, наконец-то сцена, где они что-то записывают, и он такой... Что-то нет вдохновения, нужно выебать бабу. И ты такой, ну окей, ладно, я понял ваше направление вашей мысли, дорогие авторы фильма. Хотя, кстати, я потом почитал, что мать, собственно, Кристофера Уоллеса курировала фильм, там, типа, им продюсировала, им занималась. Ну вот, не знаю, короче. Это немножко странно, да? То есть, например, за кадром остаются такие вещи, как коллаборация с Майклом Джексоном. Например, да, то есть, казалось бы, блять, какой шанс для биографического фильма сделать прикольное камео, поставить, рассказать какую-то историю интересную, причем какую-нибудь, может быть, даже добавить в нее остроты, потому что я потом читал вот эту вот инфу про вот эту коллаборацию, что... Ну, у Ноториуса уже к тому времени были свои дети, и он их типа не доверял Майклу Джексону, потому что, блядь, служки, судебное разбирательство и так далее. Но ничего этого нет в фильме, потому что некогда, надо трахаться с бабами. Вот.
Ну, это, блядь, уважаемо в целом так.
В целом, да, женщины все красивые, тем более, там все, у каждая причем что-то олицетворяет свое, да, одна олицетворяет музыкальную карьеру, вот эта вот, собственно, певица, я забыл, как ее зовут, Лил Ким. А другая олицетворяет, типа, там, материнство, третья, там, олицетворяет что-то еще. Это все в целом понятно, да, то есть это не какая-то, тебе не порнуху показывают вместо биографического фильма, и там есть какой-то смысл. Да, к сожалению, мне кажется, на этом делается слишком большой акцент, но к концу ты начинаешь понимать, что их мысль была в том, что типа он прожил же очень маленькую жизнь, ну типа 24 года, ёб твою мать, просто ты смотришь на него, да, огромный чернокожий рэпер, да он ребенок по сути, ну что такое 24 года, блядь, кем ты вспомнишь себя в 24, блядь, ну это хуйня, блядь, в голове ветер, вот. И, но, типа, он как-то начал, по крайней мере, выруливать из этой всей истории, да, то есть стал больше уделять времени детям, да, там, он как-то более ответственно относился к тому, что он делает, потому что там же еще есть слой вот этот, который тоже, к сожалению, мне кажется, в фильме не очень рассказан, но после которого хочется очень много почитать. Это противостояние East Coast и West Coast в рэпе 90-х. Это ж пиздец, блядь. Это реально разборки, вот как бандиты в 90-х. Ну, типа, люди стреляют друг другу. Вот эта история с Тупаком. Это же просто пиздец. То есть это не просто, знаешь, типа, музыкальная драма в формате «я вышел с гитарой на сцену, сначала я волновался, а потом как запел». Да,
да. Там реально просто ты мог из дома выйти и как бы, ну, не зайти вообще, потому что просто тебе решили ёбнуть ни за что, типа.
Да,
и ты, типа... Потому что ты родился в другом районе, блядь.
Да, и более того, ты, допустим, как, собственно, вот случилось, ты поехал в Калифорнию промоутировать свой новый альбом, и ты, считай, поехал не просто, блядь, в другой штат, а ты поехал нахуй на фронт просто, в место, где тебя все ненавидят нахуй, потому что у них своя вот эта самая, свои рэперы, свои эти рекординговые компании, все свое, короче, нам вот этих ваших не надо с восточного побережья. И это круто, этого, к сожалению, мало, но при этом оно все, знаешь, как мне что понравилось, что сам визуал фильма, он очень такой восточный. То есть, это, знаешь, в отличие от этих вот всех калифорнийских, короче, знаешь, там все полуголые, короче, значит, этот пальмы, солнце. Здесь как будто прям серый фильтр.
Нуарчик.
Нуарчик, серый фильтр. Вот эти вот улицы Бруклина тесные. Вот эта вот нищета повальная вот среди вот этого бедного населения, откуда он выбирается. Ну, то есть, блин, очень круто еще в плане вот в таком вот действительно нуарном. И артист, конечно, здорово играет, вообще базару ноль. У меня единственное, что я не очень поверил в, собственно, в Тупака, которого играет Энтони Маки, ну, потому что это Энтони Маки, ну, это такой артист. Он как-то мне, он, мне кажется, ну, как кажется, слишком старается, вот у меня такое ощущение, вот прям, да. А так вообще, конечно, забавно, как еще со временем меняется восприятие. Вот ты сейчас смотришь в 25-м году фильм, где одно из главных действующих лицов — это Пидиди. Лицов, здорово я сказал. Одно из главных действующих лиц — это Пидиди. Ты такой, блядь. Это, конечно, интересно, как он там такой за все, за правое дело, как он, значит, мы поднимемся из низов, мы такие молодцы, а ты иди к жене. И думаешь такой, блядь. Чувак.
Вот так вот.
Да. Но в целом, на самом деле, ну, я не знаю, мне кажется, в формате полнометражного фильма есть, типа, варики сделать лучше, но их не так много, на самом деле. Если не снимать сериал, знаешь, вот, типа, вот моя мечта, это, наверное, знаешь, какой-нибудь большой сериал про West Coast и East Coast, да, вот это вот, типа, а что здесь происходит, а что
может,
там.
Может, что-нибудь есть, кстати.
Такое? Может, что-нибудь есть, надо поискать.
Поискать.
Да, я, ну, типа, я слышал, естественно, до этого Нотариус Биаджи, Нотариуса, блядь. Да еб твою мать. Нотариус Биаджи я слышал до этого, да, и мне, кстати, был, я такой, знаешь, вот я очень давно это все не включал, и когда включается какая-нибудь Bullshit Empathy, я такой, ой, ебать, ой, за сердце хватаешься, сколько ж мне лет. Вот, и, ну, типа, после этого реально интересно это все читать. Что было, а что об этом думали, а что потом произошло там спустя. Кстати, прикольная вещь с биографическими фильмами, да, если вот он снят, ну, типа, какое-то время назад, типа, вот в нашем случае 2009 год, ты потом гуглишь, а что потом стало со всеми этими людьми? А это в тюрьме сидело, блядь, а потом сделала себе пластические операции, чтобы выглядеть как до тюрьмы, ты такой, ебать, нихуя вы там развлекаетесь. Да, ну, в общем, это интересно, это вообще погружение в какой-то отдельный мир, где люди там по своим правилам живут и жили недолго. И вот с одной стороны, когда вот кто-то из них, я вот не помню кто, по-моему, Snoop Dogg или Dr. Dre говорили, что типа после смерти B.I.G. типа закончился рэп. С одной стороны, ты понимаешь, что он как бы вот как жанр музыкальный, он, наверное, не закончился. Но, типа, как явление, ты смотришь на вот эти все диссы, которые там обмениваются, ты думаешь, это так мелко все, вот, по сравнению с тем, что вот реально люди с жизнями там рисковали и так далее. Да, ну, в общем, мне прям понравилось, большое спасибо. Очень хорошее кино.
Ура. Ура, ура. На самом деле, мне тоже понравился фильм, который ты мне посоветовал, и я был достаточно удивлен, когда начал смотреть, что за режиссер, потому что это Брайан де Пальма, который как бы снял, блядь, между прочим, «Лицо со шрамом», «Карлита», «Неприкасаемых», типа, ну, то есть, такая у него
серьезная
кинография, такая, да. Типа, вообще ни разу, да, и там вот между вот этими всеми серьезными драмами про Кэрри ужастик он снял по «Кингу», вообще, блядь. Вот. Он вдруг снял такую, типа, комедию, знаешь, на сдачу как будто бы. Типа, устал просто, заебся, и решил снять такой комедийный фильмец. Фильм, на самом деле, простой, как «Три копейки», и достаточно харизматичный, и чем-то даже напоминает местами, мы тоже в прошлом кинокусе обсуждали, напоминает местами какие-то приемчики, как будто бы он подсматривал у как раз вот ребят, которые там снимали «Голый пистолет» или вот такие, такого плана комедии, потому что вот в начале есть прям несколько гэгов таких немножко абсурдных, там, начиная с открывающей сцены, когда герой Дэнни Девита цитирует типа таксиста, типа, ты мне сказал. Вот, и камера отходит назад, и в соседней ванне его сын, блядь, маленький пиздюк, там, 7-летний с таким же причесоном, то же самое делает. Типа, ты мне сказал. Вот, это достаточно милая, смешная шутка. Вообще, о чем фильм? Фильм повествует о двух бедолагах, типа, нижайшая просто каста преступного мира, два закадычных другана, которые исполняют, ну, самые, типа, такие поручения, там, сходить в магазин за продуктами, типа, либо сесть в машину босса, завести ее, проверить, типа, взорвется она или нет. Ну, то есть просто расходный материал, который вот вообще никому не нужен, но они такие неунывающие два закадычных дружка, Дэнни Девито в роли одного и Джо Пискало в роли другого, и вот их отправляют поставить кучу денег, $10,000 на скачки. Вот. Но Дэнни Девито, самый такой из них, заводной. Дэнни Девито такой, короче, на амбразуру всегда лезет, такой дерзкий. А Пискало играет такого немножко осторожного, замкнутого персонажа, который такой, блядь, хоть бы не ёбнуло. Постоянно вот и пытается выпутаться из дерьма, в которых Девито... Что делает? Погружает, давай так скажем. Вот. И Дэвид уговаривает второго поставить на другую лошадь, потому что верняк, типа, вот мы точно разбогатеем и вообще свалим. И всех мы вертели просто, мы станем богатыми, откроем свой ресторанчик, как нам и хотелось. Ну и, конечно же, они ставят денег, конечно же, они проигрывают, и, конечно же, они остаются должны кучу денег мафии, а мафия не придумывает ничего лучше, кроме как заказать их друг другу, чтобы проверить их преданность. Типа, один должен убить другого. Ну и, естественно, дальше начинается классическая комедийная такая полубеготня одних за другими, с разными гегами и прикольными вещами. Хочется сказать, что фильм, на самом деле, смотрится достаточно бодрее, намного бодрее, чем многие фильмы, которые Никита мне загадывал с тех лет, потому что даже вот неописуемо прекрасную комедию с Киану Ривзом, где он продал свою жену, девушку точнее, она смотрелась даже тяжеловатее, чем вот это, потому что здесь все-таки такой сеттинг, типа как мафия, да, и такой криминальный мир, в котором шутки не стареют. Если вот в фильмах, там, других комедиях ты видишь какие-то иногда шутки, где-то жестко российская какая-то, где-то прям пиздец сексистская, мерзкая какая-нибудь, да, про женщин, где-то вот еще что-то, ну, ты уже эти шутки не можешь воспринимать без какого-то кринги, потому что, ну, это слишком как-то низко. То здесь шутки про мафию, мафиози и вот это все, они будут вечны, и они всегда, мне кажется, актуальны, типа. Прекрасный каст. Мне очень понравился еще мужчина в роли такой правой руки босса главного. Я, к сожалению, что-то не могу найти, кто... А, вот, наверное, Лу Альбано, да, да, это да, такой да. Правая рука типа главы мафии, такой очень пухлый, такой на нервике вечно бегущий тип, который решает вопросики.
Которому подручные ногти стригут, да.
Потому что у него очень большое пузо, да, и он не может там достать. Великий вообще чувак. Единственное, что, конечно, тут Джо Епископо, да, наверное, его правильно произносят. Но он, конечно, меркнет на фоне Де Вита. Де Вита на себя забирает абсолютно все внимание. Де Вита шикарный, вообще дико харизматичный чувак. Второй смотрится сильно бледнее. И если вот сравнивать с такими комедийными дуэтами, да, например, вспомним там какого-нибудь «Тупой еще тупее», да, они там смотрелись плюс-минус равномерно. Понятно, что дальше уже Керри стал сильно популярнее и так далее, но вот тут разница, на мой взгляд, прям совсем очевидна, потому что Епископа я больше вообще нигде не помню, наверное. Вот, а Де Вита все-таки уже тогда, мне кажется, затмевал вообще всех и вся. Но все равно достаточно милый, достаточно уютный, достаточно такой позитивный и легкий фильмец, без жести. Ну как, она есть за кадром, типа, да, там дом взрывается с людьми, но это воспринимается как-то все не...
Понарошку.
Ну да, как-то не по-настоящему, правда, вот, и какое-то такое приятное ощущение, вот, приятное ощущение, как будто ты посмотрел по телеку именно хороший фильмец в выходной день с утреца, вот ты завтракал, попался на него и как-то так залип и глянул. Советую, рекомендую, про него особо много ничего не скажешь, потому что он такой... Ну, не, и как будто бы из эпохи времени, конечно, но и как будто бы в целом вечный. Единственное, что я не знаю, по какой такой причине он так жестко провалился, и так прям его все раскритиковали, и сборы у него маленькие, он вообще полный провал, потому что как будто бы и не за что его ругать. Ну, там нет какой-то такой... какой-то такой вот структуры, не знаю, идеи роскошной, да, которая должна там что-то отражать, за которую можно было бы ругать, что вот она ее плохо показала. Это единственное, что, может быть, от Брайана де Пальмы там ждали какого-то опять криминального шедевра, ну вот чувак решил угарнуть, снять комедию, которая в целом во многом отражает криминальный мир нормально, но просто смешно. Советую. Рекомендую, если пропустили, на Де Виту поглазеть молодого. Бля, какой он низенький все-таки, такой маленький, такой забавный. Вот, и неплохой такой роуд-муви про бедолаг глянуть. И хорошо, что хэппи-энд, кстати, этого тоже маловато. Вот, поэтому да, тоже спасибо большое.
Он еще такой, знаешь, вот ты говорил, что типа если пропустили, мне кажется, его очень легко было пропустить.
Ну, конечно, да. Я вот не смотрел точно, абсолютно, впервые глянул.
Я его смотрел только потому, что у нас, ну, вот, когда я был маленький, был пишущий VHS-проигрыватель, и мы его просто записали по Первому каналу, он шел вдруг, что-то его показали. Вот, поэтому я его, естественно, посмотрел там 8500 раз, потому что у тебя ограниченный набор, блядь, кассет. Вот, поэтому так, да. Что, переходим к загадыванию фильмов по всратым описаниям. Как всегда, три варианта, ничего невозможно заранее угадать. Давай, опять же, раз я начал, я и начну. Значит, три варианта сегодня, все позже 2000.
А есть у тебя опять сегодня какой-нибудь замысел или нет?
Нет, замысла никакого нет, все разные, прям максимально причем разные, но все после 2000 года, не плачь, блядь. Но, да. есть одна мина, которая ты можешь сейчас, можешь, если он наступишь, наверное, будешь недоволен, но я думаю, что в конце концов понравится. Значит так, три варианта. Первый, Джарвис, поднять паруса. Второй вариант, найми деда, поплачем вместе. И третий, детектив про бабушку, которая никак не доедет, блядь, ёб твою мать, приезжай уже. Вот такие варианты.
Джарвис, поднять паруса, это, наверное, что-то связанное с пиратами.
Понятия не имею.
Потому что я не очень люблю вообще все, что связано с поднятием парусов. Второй мне... Давай третий вариант. Мне кажется, вот бабушка, которая куда-то едет, это, конечно... Мне почему-то кажется, что это... Я знаю, что это за фильм даже.
Нет, ты не знаешь, что это за фильм. И ты наступил на мину, я тебя поздравляю. В общем...
Ну, конечно.
Вот, я просто помню, что ты просил не показывать тебе советских фильмов, и я не показываю.
А, почему? Я люблю.
Да. Но это российский. Но это российский фильм, да. И это мой один из моих.
Я не просил тебя показывать хуйню из 80-х.
Понял.
Это нормально.
Да, и это один из моих любимых российских фильмов. Я не знаю, видел ты его или нет. И дело в том, что он не совсем про бабушку. Это такой легкий трюк.
Ах ты.
Да.
Зараза.
Дело в том, что я прям немножко издалека начну. Ты знаешь, есть. Ну, типа, военное кино в России очень любят. И обычно это, знаешь, вот это героическое, значит, подвиг, да, Сталинград, да. Что-то еще. Но был роман один Владимира Богомолова, «Момент истины» он назывался, который был построен как детектив. И, короче, детектив в рамках военного кино оказался очень крутой. Его несколько раз снимали. Сейчас вот, кстати, прокатывается третья попытка, по-моему, экранизации. Но мне нравится вторая. Она 2001, по-моему, года, да, значит, называется она «В августе 44-го», несмотря на название, которое типа, ой, блядь, сейчас там начнется танки, война, это детектив, в нем играют Евгений Миронов, Владислав Галкин и Юрий Колокольников, молоденький, в 2001 году, пиздец. Значит, что происходит? Значит, белорусский, то есть 44-й год, освобожденная Белоруссия, на территории освобожденной Белоруссии кто-то выходит на связь и высылает шифровки в Германию. Шпионы. Вот. И, соответственно, есть маленький отряд следаков из СМЕРШа, так называемый СМЕРШ шпионов. Это вот эта вот организация, которая как раз контрразведкой занималась, которая ищет, кто это, блядь. И, собственно, там есть три человека. Это, значит, Евгений Миронов играет капитана, который такой, знаешь, он интеллигентней, но такой с хитрецой чувак, который все любит поворачивать по-своему. Владислав Галкин играет лейтенанта, который такой, знаешь, очень стреляет, шмаляет с двух рук, во-первых. Как Макс Пейн просто. Который такой знает, умеет следы читать, и он такой героический, такой любит подшутить, и такой прям, знаешь, обаятельный, харизматичный персонаж. Лучшая роль Галкина, блядь, на мой взгляд. И Колокольников, естественно, это типа молодой человек, который только что попал в эту компанию, и он учится всему. Но молодой, подающий надежды. Вот. И это, короче, это не какая-то нудятина, это час 45 примерно, вот прям детективные истории. Кто, откуда, мы ищем зацепки. Там есть и перестрелки, блядь. И там есть величайшая просто финальная сцена с дознаванием, которая прям, ну, по напряжению у каких-нибудь триллеров может выиграть. А, собственно, почему бабушка? Дело в том, что там же все на кодовых фразах построено. И, собственно, конец операции, это кодовая фраза «бабушка приехала», и все ждут, когда же, блядь, бабушка приедет уже нахуй, потому что там уже, знаешь, типа, ситуация в опасности, дело взял под контроль лично Сталин, нахуй, через сутки там просто танками будут утюжить эти леса, откуда ведется трансляция, и надо прям быстро работать. Ну, короче, клевый, да, российский детектив.
Вот. Что ж, было прикольно вернуться, к сожалению, на этот кусь наш заканчивается, но спасибо, что верили в нас все это время. Ну что там у тебя еще было?
Ничего, нормально все будет. Смотри, значит, два остальных варианта. Я тебе уже, по-моему, второй раз пытаюсь продвинуть. Никак, блядь, у меня не получается тебе продвинуть фильм «Хозяин морей на краю земли», который, по-моему, не смотрел. И он, ну типа, он не про пиратов, он именно типа про военного мореплавателя, который, типа, там этот...
Пускай плавает,
во время наполеоновских войн, короче, приказано, короче, этому британскому офицеру найти новое судно французское, которое, типа, оно построено по новым чертежам, оно, типа, в нем больше пушек, блядь, все мощнее, оно быстрее, маневреннее, вот, и, собственно, там это... Отличный просто фильм Питера Уира, такой напряженный, драматический, с Расселом Кроу, собственно, в роли капитана, и почему Джарвис, потому что у него там помощник этот Пол Беттани, он играет здесь судового этого врача, такого очень, как всегда, блядь, ну Беттани такой интеллигентный человек с прищуром. Вот, а «Найми деда, чтобы поплакать» — это простейшее, мне кажется, просто, блин, как две копейки слезоточивая драма с просто с хорошим кастом. Он называется «Крайние меры», и там играет Брэндон Фрейзер и Харрисон Форд, блядь. Что вам еще нужно? Брэндон Фрейзер играет предпринимателя, у которого ребенок болеет очень редкой наследовательной болезнью, наследственной болезнью.
А, я смотрел этот фильм.
Ну, да, и он, собственно, нанимает очень ворчливого доктора, чтобы изобрести лекарство. Ворчливого деда играет Харрисон Форд, но кто еще?
Ну да.
Да, ничего такого прям сверхъестественного в нем нет, но кино приятное.
Что ж, да, края. Причем ворчливым дедом Харрисон Форд был уже 15 лет назад. Это,
да,
конечно, прекрасно. У меня есть, вот ты в прошлый раз, у тебя была идея, а в этот раз у меня была идея. Я подумал, знаешь о чем? Вот ты же мой друг очень хороший. Я подумал, блин, загадаю Никите все три фильма, которые ему понравятся, несмотря на что бы он выбрал. И это действительно так. Нет никакой подъебки. Я решил тебя сегодня порадовать, поэтому описание выглядит вот так. Скучающий миллионер смотрит на трогающих друг друга мужчин. Второй фильм. Это могли бы быть мы с тобой, но ты не коп, а я не мертвая женщина. И третий фильм. Сначала мужчины говорят, что у них нет депрессии, а потом делают это.
Блять. Ну все такое вкусное. Но просто третий это вообще как-то, блять, близко к жизни слишком. Про копа. А что первое еще раз было?
Скучающий миллионер смотрит на трогающих друг друга мужчин.
Ну, с другой стороны, а почему бы и нет? Давай тоже, вот давай первое.
Хорошо. Спортивная драма, биографичная, которая называется «Охотник на лис». В главной роли играет
Ченнинг
Татум и Марк Руффало.
Я собирался этот фильм посмотреть лет... Сколько вот, когда он вышел? Лет 10 назад? Вот я столько его пытаюсь начать смотреть, я не смотрел, да.
Нормально. Неплохой фильм, тем более он от режиссера, который снял «Человек, который изменил все», «Moneyball», то есть еще одну отличную спортивную драму, и эта спортивная драма ниже по оценкам, но в целом это хороший представитель, собственно, жанра, тем более, что редкий достаточно для спорт-драмы спорт – вольная борьба. Поэтому, да,
он,
посмотришь, он глянешь, все по канонам вообще, все как надо там.
Ну, я помню, что он, ну, он был громким событием, он участвовал в «Оскаровской гонке». Он, по-моему, не выиграл нихуяшеньки просто. Но я помню, что, блядь, Стив Карл, ну, типа, ты такой, блядь, Стив Карл, чувак из офиса, номинируется на Оскар, вау, что ж там происходит? Так что да.
Да, хорошо. Он там еще вообще на себя даже не похож, этот Стив Карл. Вот он так загримировали, люто вообще просто не узнаешь. Ну и серьезная роль Ченнинга Татума, который, к сожалению, чаще снимается в полной параше. Но когда он снимается в серьезной роли, он прям очень неплох. Каждый раз. И почему ему все еще опять дают роли накачанных комедийных дурачков, никогда не понимал. Ну и Марк Руффало, это, в принципе, всегда прикольный, прикольный лицо в кино. Вот. Что пряталось за другими описаниями? Значит, «Прокопа и мертвая женщина» — это фильм, который ты бы, мне кажется, посмотрел. Мне кажется, ты его посмотришь и так, даже несмотря на то, что ты его не выбрал. Называется «Полицейский» 1987 года с Джеймсом Вудсом в главной роли. Классический полицейский детектив 80-х, бесподобный Джеймс Вудс, нуар, странное сообщение об анонимном убийстве, значит, расследование непонятное, запутанное, и прекрасный Джеймс Вудс, который тоже как-то, к сожалению, вот не пошла у него куда-то карьера, вот как-то он вот как-то вот... как-то вот. Один из хороших актеров, которые потом начали сниматься в полной хуйне. Вот. И третий фильм, это вообще фильм, который, мне кажется, смотрело примерно 7 человек, включая меня, с бесподобным просто кастом. Ник Нолти в главной роли, Уильям Дефо молоденький, Джеймс Кобурн, Сиси Спейсек. Ну, в общем, такой каст, знаешь, таких вот холодных, мрачных людей, которые всегда играют в холодных, мрачных, лютых драмах. И фильм называется «Скорбь». 1997 года про мужика полицейского 45-летнего, которого играет Ник Нолти, это просто имба. Он в лютой депрессии, у него бывшая жена, сука, старый батя алкаш. Единственный просвет вообще в его жизни — это молоденькая официанточка. Вот. И в город, это все в небольшом городке, это все зимой, mm-hmm. происходит какой-то подозрительный несчастный случай, и Ник Нолти нехотя, блядь, начинает вот это вот все, вот это вот пытаться как-то, блядь, развязать. Фильм взял Оскар, была номинация на Оскар «Лучшая мужская роль», собственно, mm-hmm. вот. Ника Нолти, но второй план выиграл лучшую мужскую роль. Джеймс Кобарн там вообще бесподобный дико, ну и, собственно, на несколько еще номинаций, типа там лучшей драмы он претендовал. Очень советую, если вы хотите прям такой хтони-хтонской, Ник Нолти неподражаем в роли сурового копа в депрессии, мне кажется, это тоже типа одна из его лучших ролей, больше всего по типажу подходит. Дико рекомендую. Надеялся, что ты его выберешь, но, видишь, не сразу слось, будешь смотреть на трогающих мужчин друг друга. Как-то так.
А что-то жизнь такая, даже что смотреть фильм «Скорбь». Типа, вот еще только фильм «Скорбь» мне не хватало, блядь.
Но это прям, ну,
я понимаю, да. Хорошо. Да, звучит, звучит сексуально, да. Да, 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 да. Я вижу вот этот постер с этим вот опущенным взглядом Ника Нолти.
Да.
И вот этой прической я не причесывался с 1963-го.
Я мою голову кофе.
Да, да. Прическа называется. Жижей. Натираю, блядь.
Да, да, да. Жмыхом вот этим. Так что вот так, друзья. Спасибо большое вам, что послушали. Мы вернемся обязательно. Видите интересные опять номинанты. И накажем вас новым выпуском и закажем новые фильмы друг другу. Когда? Ничего не обещаем. Сами, как видите, как происходит. Постараемся между кусями еще что-то, может быть, записать у нас получится. Кто его знает. Да, услышимся. Спасибо большое, что поддерживаете нас.
Да, да,
это
спасибо.
Прекрасно. Это очень нам помогает все еще, что вы верите все еще в нас, как Ник Нолти верит в свою профессию и не сдается, несмотря на депрессию. Как-то так.
Да.
Увидимся когда-нибудь. Не лучшее, конечно, для спешки прощания, но постараемся. Все, давайте.